Ночью мне стало совсем плохо. Я купил в буфете у Тамары бутылку водки. Тамара сострадательно провела рукой по моему лбу. Вот уж кого, похоже, вовсе не беспокоило, дурны ли мои дела или нет. Но дома в ожидании бессонницы я смог выпить лишь две рюмки. Не пошло. Да, все, погибель, считал я. Я и теперь не насмешничаю над собой тогдашним. Я человек, кого привыкли признавать уравновешенным и благоразумным, в ту ночь и впрямь был в 3 метрах от погибели. В моей жизни полагал я обрыв по линии, далее тьма и одиночество. И хоть бы дело у меня какое было из тех, что на всю жизнь не было его. Все временное, сидение в бюро проверки, гоняние меча, выходило, что Юлия – дело моей жизни, а нет. И от того, что не было у меня коренного дела, а сам я болтался в природе пустышкой, не удавалось Сергею Александровичу, еже с ним, загонять меня в углы и тупики. Кстати, не было ли в словах ловца человеков об отсутствии у меня в углу троекуровой ямы револьвера намека на отобранный у Юлии стартовый пистолет, мол, и о нем им известно? А все равно. Тоска жутчайше. Тоска черного предела и потери всяческого смысла пребывания на земле сокрушила меня. Выть хотелось. У матери с отцом в аптечке таблетки должны быть. Не все же они забрали на дачу, явилось мне. Единственное, кому мой уход принес бы беды, это старикам. Но у них останется дочь, сестра моя и ее дети. В оправдание моей жестокости пришло холодное соображение. Таблеток оказалось немного, да и какие воздействия они могли оказать, я не знал. Угрюмая необходимость, даже зуд этой необходимости, ни разу прежде мною не испытанный, подгонял меня к неизбежному действию, какое принесло бы мне не только избавление, а совершеннейшую сладость. И именно не избавление, а вдруг возникшее в моем нетерпении всеобъявшая вселенская сладость, которая все мне заменит и возместит, и была для меня теперь главным наивысшим в моей жизни. Так, в сарае, соображал я, есть крюки, есть белевые веревки. Высота там 2 метра, надо бежать в сарай, и побежал бы. Но тогда что-то кольнуло во мне. Воспоминание о чем-то. О каком-то случае. Ничего себе о чем-то, об Иуде. Предал, донес властям, повесился. Для рассуждений со стороны очень даже близко и сопоставимо. Сопоставимо. Должен заметить, что в той дуре мысли мои от чего-то были не судорожно скачущими, а довольно правильно выстроенными. И сейчас же мне сопоставление евангельского сюжета, пронзившего века с маленькой историей солодовниковской швали, да еще с крюками в дровяном сарае и белевыми веревками, показались смешным. Но, может, для Сергея Александровича именно это сопоставление было взлелеянным, а белевая веревка в дровяном сарае оказалась бы чуть ли не изящным украшением всей его каверзы. Представив потирание рук Сергеем Александровичем, я взъярился. И тотчас вспомнил историю любимого кота Кости Алферова Мура. Этот жестокий требователь документальной чистоты не только в исторической литературе позволял себе почитать и такого фантазера, как Гофман. Костя отвез Мура, сибирского котяру, в Останкино, в лечебницу для животных. Мур был так плох, не двигался, глаза от боли затянуло пленкой, что его решили усыпить. Костя взмолился, упрашивая кота спасти. Это растрогало ветеринаров. Но лечебница была забита, и Мура отнесли в помещение, где сидели 3 собаки. Больные раздраженные барбосы, каждая размером с собаку Баскервилли, надвинулись на кота. Тот осознал, где он и с кем он, встрепенулся, принял боевую стойку, зарычал, выпустил когти. «Будет жить», — сказал ветеринар. Он и теперь живет. Понятно, что соображения об этом пронеслись тогда в мгновение, но в мозгу высеклось, А я-то чем хуже алферовского кота? Надо жить и огрызаться на зло Сергею Александровичу и прочим псам Баскервилям. Однако утром мой воинственный пыл и мои кратковременные упования рассеялись. Простое безразличие ко мне вышло бы теперь радостью. На работе Зинаида Евстафьевна и Нинуля ни о чем меня не спрашивали, обращались лишь по делу. Это меня тоже настораживало. В 2:30 позвонила Валерия Борисовна. «Василий, не бросай трубку, я тебя прошу. Я должна с тобой встретиться. Что бы ты ни думал обо мне и о Юлии, тебе этот разговор не нужен, а мне необходим. Как ты этого желаешь, он и будет нашим последним с тобой разговором. Отпросись у своей начальницы на часок. Буду ждать тебя на бульваре, но не у Пушкинской, а на Страстном, ниже Петровских ворот, напротив монастыря. Там скамейки всегда пусты». Она выпалила все это без пауз и не допустила моих возражений, и правильно сделала. Для себя правильно. Утром шел дождь, и теперь нет-нет, осочилось небо осенняя изморось. Песок Страстного бульвара был влажен, и по нему вяло прохаживались голуби. Скамейки стояли мокрые. На одной из них, напротив Апраксинского дома, нынче поликлиники, меня ждала Валерия Борисовна. Сидела она в темно-синей баллоне с капюшоном, а на коленях держала зонтик. «У тебя нечего подложить под зад-то?» — поинтересовалась Валерия Борисовна. «Вот возьми огонек», — достала из сумки, — «присядь на него». Она закурила. «Я не знаю, Василий, сама, — сказала Валерия Борисовна, — зачем я тебя, представляя, каковы твои настроения, сюда вызвонила. Может, мне надо сейчас с кем-то поговорить, а поговорить не с кем. Но вдруг и ты услышишь от меня нечто для тебя интересное. Вряд ли. Тебе плохо, Василий, и мне тошно. Мне тошно от того, что если Юлия до утра пробудет за стенки, она погибнет. Если даже останется живой, сойдет с ума. С чего вы взяли? Во-первых, я знаю Юлию. Она не выдержит. Она к этому не готова. Она именно готова к тому, чтобы взорваться и сгореть в одночасье. Но и не только в моем знании Юлии дело. Куда важнее то, что мне сказали ясновидящие гадалки, они ошибаются редко. По глазам Валерии Борисовны я понял, что она верит своим ясновидящим и гадалкам, и веру ее поколебать невозможно. А во мне зазаровало любопытство, что для моего тогдашнего состояния было как будто бы и неестественным. «Эти ясновидящие, — спросил я, — вроде Матроны, что ли?» «Матроны?» — удивленно взглянула на меня Валерия Борисовна. «Что ты знаешь о Матроне?» «Я, да ничего, так, легенду глупую. И была ли Матрона на самом деле?» «Была», — сказала Валерия Борисовна. «Я ходила к ней на Тверской, там, где теперь банк, по поводу Виктории и Ивана Григорьевича». «Да тебя что, Матрона интересует больше, чем Юли?» «Пожалуй, что больше», — подумал я. «Значит, Матрона существовала, уже легче. Значит, об Ахметьеве я могу молчать. Скажу-ка ли спросят, что о Матроне я услышал от других, от многих. И вообще можно было забыть о Матроне и ее пророчествах вовсе. Что я и сделал. Прежде, правда, сказал. Я спросил о ней, чтобы понять степень надежности ваших прорицателей». «Ты насмешничаешь. Матрона из святых, из поднебесных. А мои ясновидящие гадалки земные, хотя посвященные и с секретами, но они точны. В случае с Юлией вообще не могут ошибиться. Если на ночь Юлию оставят в застенке, она погибнет или станет безумной, без всяких надежд на исцеление. Это приговор Юлии и мне». К ясновидящим и гадалкам я в ту пору относился с иронией. Но в случае с младшей Цыганковой, насколько я познал натуру Юлии, они могли ясно видеть и гадать за любое вознаграждение без всякого риска. «Валерия Борисовна», — сказал я, У вас же приятельницы и сами очень влиятельные, и при этом они жены главных мужчин в стране. Василий, ты держишь меня за дуру? Конечно, я объездила и обзвонила всех. Не могут. Не в их силах. Или просят подождать 5 дней, неделю. А самое главное, жена сказала, что и у ее дочери затруднения. Если она примется хлопотать о чужой дочери, ее не поймут. Ты знаешь, о чем я?